Ваймс вильнул в сторону от фермерского дома и рысцой побежал к ближайшему сараю. Там должно что-то найтись. Подошла бы и пара мешков. Натирающие свойства заледеневшего исподнего серьезно недооцениваются. Он бежал уже полчаса. Ладно, 25 минут он точно бежал. Оставшиеся 5 минут он хромал, хрипел и хватался за грудь, размышляя о том, как распознать, что у тебя сердечный приступ. Внутри сарай был, как все сараи, сеновал, пыльное сельскохозяйственное орудие и пара потрепанных мешков, висевших на гвозде. Он благодарно схватил один из них. Позади со скрипом отворилась дверь. Он стремительно обернулся, прикрываясь мешком, и увидел трех невзрачно одетых женщин, опасливо его разглядывающих. Одна трясущейся рукой сжимала кухонный нож. — Вы пришли, чтобы нас ограбить и обесчестить? — спросила она.
— Мадам, меня преследуют оборотни.
Три женщины переглянулись. Внезапно мешок показался Ваймсу слишком маленьким.
— Вы весь день будете этим заниматься?
— спросила одна из них. Ваймс плотнее прижал к себе мешок.
— Дамы, пожалуйста, мне нужны штаны.
— Мы так и поняли.
— И оружие. И какие-нибудь башмаки, если есть. Прошу вас.
Они снова сбились в кучку.
— У нас есть тоскливые и никчемные штаны дяди Вани, — сказала одна неуверенно.
— Он редко их надевал, — прибавила вторая.
— А у меня в бельевом шкафу лежит топор,
— сообщила младшая и виновато поглядела на сестер.
— Слушайте, я же его просто на всякий случай держу, вдруг понадобится. Я не собиралась ничего вырубать.
— Я был бы очень признателен, — сказал Ваймс.
Он представил себе хорошую, хоть и старую одежду, выленившие обноски аристократии, и разыграл свою единственную карту.
Я его светлость герцог Ангский, хотя я сознаю, что этот факт не очевиден, а в данных
послышался тройной вздох.
— Ангмарпорг! У вас роскошная опера, и столько картинных галерей, и такие широкие проспекты, истинный рай культуры утонченности достойных неженатых мужчин.
— Я имею в виду Ангмарпорг, — уточнил Ваймс, — на А и на М.
— Мы всю жизнь мечтаем туда попасть.
— Я немедленно пришлю вам 3 билета на дилижанс, как только доберусь домой,
— сказал Ваймс, слыша мысленным ухом хруст снега под стремительно бегущими лапами. — Но, милые дамы, если бы вы могли принести мне все эти вещи... Они заспешили прочь, но младшая задержалась в дверях.
— А зимы в Ангмарпорке долгие и холодные?
— Обычно просто слякоть и грязь.
— А вишневые сады?
— Кажется, их у нас нет, к сожалению.
Она ударила кулаком в воздух.
— Да!
Через несколько минут Ваймс остался в сарае один, надев пару старинных черных штанов, которые ему пришлось подвязать на поясе веревкой, и с, на удивление, остро заточенным топором в руках. У него 5 минут, наверное. Волки, небось, не останавливались, чтобы побеспокоиться насчет сердечного приступа. Просто убегать нет никакого смысла. Они бегают быстрее. Ему необходимо оставаться вблизи цивилизации и ее символов, например, штанов. Может быть, время на стороне Ваймса. Ангва не слишком-то распространялась о своем мире, но она рассказала, что, изменив обличье, вервольфы не сразу теряют свойства другой своей ипостаси. Лишь через несколько часов хождения на 2 ногах ее нюх деградировал от сверхъестественного до просто хорошего, и после долгого пребывания в волчьей шкуре это как быть пьяным, насколько Ваймс мог понять. Маленькая частичка глубоко внутри тебя по-прежнему пытается командовать, но все остальное просто тупеет и совершает глупости, человеческое начинает терять контроль. Он снова оглядел сарай. Лестница вела на чердак. Он взобрался по ней и разглядел в застекленное оконце заснеженный луг. Вдали виднелась река и строение на берегу, очень похожее на крытую лодочную пристань. Ну что же, теперь представим, как мыслит вервольф. Приблизившись к сараю, вервольфы замедлили бег. Главарь взглянул на своего помощника и кивнул. Тот поскакал к лодочному домику. Остальные вошли в сарай. Последний на минуту принял облик человека, затворил двери и навесил засов. Вольф остановился почти в центре сарая. По всему полу валялись большие лохматые охапки сена. Он осторожно поскреб лапой, и клочки соломы осыпались с туго натянутой веревки. Вольф сделал глубокий вдох. Прочие волки, чувствуя, что сейчас произойдет, отвернулись. Мгновение он боролся с бесформенностью, а затем медленно поднялся на две ноги, щурясь на свет зари человечества. Интересно, — подумал Ваймс, стоя в сеннике наверху. Секунду-другую после превращения они не совсем в курсе текущих событий.
— О, ваша светлость, — сказал Вольф, оглядывая сарай. — Ловушка! Как это цивилизованно!
Он заметил Ваймса, который стоял на верхнем этаже у окна.
— И что же дальше, ваша светлость?
Ваймс наклонился и поднял масляную лампу. — А дальше будет западня, — ответил он и швырнул лампу на сухое сено и щелчком отправил следом зажженную сигару. Затем схватил топор и выпрыгнул в окно как раз перед тем, как разлитое масло вспыхнуло. Ваймс упал в глубокий снег и побежал к лодочной пристани. Туда вела еще одна цепочка следов, нечеловечьих. Ворвавшись в дверь, он яростно рубанул темноту внутри, и наградой ему был оборвавшийся визг. Ялик, стоявший в полуразрушенном домике, был на четверть заполнен темной водой, но он и думать не посмел о том, чтобы вычерпывать. Схватив пыльные весла, Ваймс с немалыми усилиями и с очень малой скоростью поплыл по реке и застонал. Вольф рысцой бежал по снегу, а за ним и вся стая. Похоже, все были в сборе. Вольф сложил ладони рупором.
— Весьма цивилизована ваша светлость. Видите ли, когда поджигаете сарай, полный волков, они мечутся в панике, ваша светлость. Но когда они вервольфы, один из них просто открывает дверь. Вам не убить оборотня, мистер Ваймс. — Скажи это тому, что в лодочном домике! — крикнул Ваймс, когда течение подхватило лодку.
Вольф заглянул в скопище теней на мгновение, а потом снова сложил ладони рупором.
— Он поправится, мистер Ваймс!
Ваймс тихо выругался, увидев, как, вопреки его надеждам, несколько оборотней прыгнули в воду выше по течению и мощными рывками поплыли к противоположному берегу. Но как же это по-собачьи? Смело плескаться в водоеме на природе и отбиваться до последнего, только бы не выкупали в ванне. Вольфганг затрусил вдоль реки. Те, что были в воде, вылезли на дальний берег. Теперь они сопровождали ялик по обе стороны. Но течение теперь понесло лодку быстрее. Ваймс греб обеими руками.
— Речку не перегонишь, Вольф? — А нам это и не нужно, мистер Ваймс. — Вопрос не в этом, а в том, сможешь ли ты переплыть водопад. — До встречи, мистер Цивилизация!
Ваймс посмотрел вокруг. Вдалеке река оказалась усеченной. Ваймс сосредоточился и внутренним ухом страха различил отдаленный рокот. Он снова налег на весла, гребя против течения, и это ему удалось. Но теперь он не мог плыть быстрее, чем бежали волки. И не мог пристать к берегу, потому что там с обеих сторон его поджидали преследователи. Если он сейчас спустится по водопаду, то достигнет подножья раньше их. Фраза звучала так себе. Однако он все же решился. Он бросил весла и потянул за причальный штроп. «Если сделать пару петель, — подумал он, — то я смогу повесить топор за спину». Он явственно представил себе, что произойдет с человеком, который сиганет в котел под водопадом, привязав к телу острый предмет.
«Утро доброе!» — Ваймс моргнул.
В лодке сидела высокая фигура в темном балахоне.
— Ты смерть? Это ты из-за косы решил? Люди всегда первым делом замечают косу.
— Я умру?
— Возможно.
— Возможно. Ты же приходишь, когда человек умирает.
— О, да. Это нечто новое в моей практике. Все из-за принципа неопределенности.
— Это что такое?
— Точно не знаю.
— Очень кстати.
Предположительно, это значит, что люди могут умереть. А могут и не умереть. Должен сказать, это вносит некую сумятицу в мой распорядок, но я стараюсь идти в ногу с передовой мыслью.
Рокот тем временем стал гораздо громче. Ваймс лег на дно лодки и крепко ухватился за края.
«Я беседую со смертью», — думал он, — «чтобы отвлечься от действительности.
А мы не могли встречаться в прошлом месяце?» Когда я преследовал большего, чем маленький Дэйв Дэйва на Персиковой пирожной улице и упал с карниза.
Совершенно верно.
Но я упал прямо на чью-то телегу и не умер.
Но мог бы.
А я думал, что у каждого из нас есть такая штука, вроде песочных часов, которая точно знает, когда нам умирать. Рокот водопада превратился в ощутимый всем телом рев.
— О, да, так и есть, — подтвердил смерть.
— Но мы можем и не умереть.
— Нет, вы умрете. В этом сомневаться не приходится.
— Ну, ты сказал...
— Да, сложновато понять, согласен. Очевидно, именно это и называется штанами времени. Что очень странно, потому что у времени определенно нет...
Лодка перелетела через край водопада. У Ваймса возникло громоподобное ощущение, бьющее наотмашь воды. За ним последовал гулкий звон в ушах, когда он ударился о дно водоема внизу. Он пробился к тому, что считал поверхностью, и почувствовал, как течение подхватило его, швырнуло о камень, а потом отбросило в белые воды. Он слепо замолотил руками по воде и уцепился за другой камень. Тело его раскачивалось в бассейне уже сравнительно спокойно. Пытаясь отдышаться, он увидел серую фигуру, перепрыгивающую с камня на камень. А потом очередная порция ада обрушилась на него, когда волк с рычанием приземлился совсем рядом. Ваймс схватил его в отчаянии и повис, а тот силился вывернуться и укусить. Лапа не смогла удержаться на скользком камне. А потом, оказавшись внезапно в затруднительном положении, оборотень машинально отреагировал и перекинулся. Все выглядело так, словно волчья форма стала маленькой, а человеческая увеличилась. В одном и том же пространстве, в одно и то же время, миг ужасающего искажения, когда две формы прошли друг друга насквозь. А потом возникло секундное замешательство, какое он уже замечал прежде. Его хватило на то, чтобы ударить человека головой о камень со всей силы, которую Ваймс был способен наскрести. И ему почудился треск. И тогда он оттолкнулся и отдался на волю течения, стараясь просто удержаться ближе к поверхности воды. По воде расплывалась кровь. Он никогда прежде никого не убивал голыми руками. Сказать по правде, он вообще никогда намеренно не убивал. Смерти случались, потому что если люди катаются по крыше с намерением задушить друг друга, чистое везение, что кто-то оказывается сверху, когда они срываются вниз. Но это дело другое. Он каждый вечер ложился спать с твердой верой в эту истину. Зубы у него стучали, и от яркого солнца соднили глаза, но ему было хорошо. На самом деле, ему хотелось ударить себя в грудь и заорать. Они пытались его убить.
«Заставь их быть волками», — сказал тоненький голосок внутри. «Чем дольше они пробудут на четырех, тем хуже станут соображать».
А более густой, раскаленный до красна голос, который был гораздо, гораздо глубже внутри него, велел: «Убей их всех!» Ярость вскипала в нем, борясь с лютым холодом. Ноги Ваймса коснулись дна. Река здесь разлилась вширь, превратившись в нечто достаточно большое, чтобы называться озером. Широкая кромка льда обрамляла берег, кое-где покрытый снежными наносами. Туман стелился над ним, туман с запахом серы. На дальнем берегу реки все еще виднелись скалы. Одинокий оборотень, спутник того, которого сейчас уносило течение, наблюдал за ним с ближнего берега. Тучи заслонили солнце, и снова повалил снег большими рваными хлопьями. Ваймс ухватился за край льдины и попытался вытолкнуть свое тело из воды, но лед зловеще заскрипел под его весом. Трещины зигзагами стали расходиться во все стороны по его поверхности. Двигаясь с опаской, волк подошел ближе. Ваймс предпринял очередную отчаянную попытку. Кусок льда отломился, вздыбился, и он снова исчез под водой. Тварь выждала немного, а потом медленно двинулась дальше по льду, рыча, когда мелкие трещины звездами расползались под ее лапами. В неглубокой воде подо льдом мелькнула тень. А затем раздался взрыв водяных брызг и дыхания, когда Ваймс пробил лед и выскочил из-под оборотня, схватил его поперек туловища и рухнул в воду навзничь. Коготь распорол Ваймсу бок, но он вцепился в зверя, обхватил его руками и ногами крепко-накрепко, уволакивая под ледяную корку. Он знал, что это безнадежная, отчаянная проверка легких на выносливость. Но это не у Ваймса из груди только что выжили весь воздух. Он держался до последнего. Вода звенела у него в ушах. Тварь отбивалась и царапала его. А потом, когда уже больше ничего не оставалось, кроме как отпустить врага или утонуть вместе с ним, Ваймс пробился наверх к воздуху. На него никто не набросился. Проламывая лед, он добрался до берега, упал на четвереньки, и его стошнило. Повсюду в горах раздался волчий вой. Ваймс поднял голову. Кровь струилась по рукам. Воздух вонял тухлыми яйцами.
а высоко на холме в миле от него была Кладстер-башня с каменными стенами и дверью с тяжелым запором. Он поковылял вперед. Из-под снега под ногами то и дело выступали кочки жесткой травы и мха. Воздух стал горячее, но это был липкий жар лихорадки. Он огляделся по сторонам, соображая, где именно оказался. Голая земля да камни. Но кое-где под ногами почва шевелилась, возникали промоины и что-то булькало. Куда ни глянь, повсюду били жирные гейзеры. Кольца древнего застывшего пожелтелого смальца, такого старого и прогорклого, что даже Сэм Ваймс не обмакнул бы в него свой тост, разве что его объял бы волчий голод, окружали кипящие озерца. На поверхности даже плавали черные ошметки. Приглядевшись внимательно, Ваймс понял, что это насекомые, которые оказались не слишком сообразительны и угодили в горячий жир. Ваймс припомнил слова Игоря. Иногда гномы, разрабатывая верхние слои, где жир спрессовался в сало тысячелетия тому назад, находили в нем странных древних животных, прекрасно сохранившихся, но поджаренных до хрустящей корочки. Возможно, Ваймс вдруг понял, что смеется от полного изнеможения. Возможно, предварительно забитых до смерти. Ха-ха-ха. Снег повалил хлопьями, заставляя озерца жира шипеть. Колени у него подгибались, все болело. Его мозг не просто выписал телу чеки, которые оно не смогло оплатить. Он пошел гораздо дальше. Теперь его ступни уже одалживались у голеней и бедер, которые сами были на мели, а мышцы спины ползали под диваном в поисках закатившейся мелочи. Но позади по-прежнему никто не появлялся. А ведь они наверняка уже переплыли реку. А потом он увидел его. Он мог поклясться, что секунду назад его здесь не было. Еще один выскочил из-за ближайшего сугроба. Они сели, не сводя с него глаз. — Ну уже, вперед! — завопил Ваймс. — Чего ждете? Озерца жира шипели и булькали вокруг Ваймса. Здесь, кстати, было тепло. Раз они не двигаются с места, то и он не станет. Он сфокусировал взгляд на дереве у края жирового гейзера. Оно казалось едва живым. Жирные капли свисали с самых длинных его ветвей, но взобраться на него было возможно, судя по всему. Он сконцентрировался на нем, чтобы рассчитать расстояние и скорость, с которой ему придется двигаться. Вервольфы тоже повернулись и посмотрели на дерево. Еще один вышел на поляну с другой стороны. Теперь за ним следили трое. «Они не побегут, пока не побежит он», — сообразил Ваймс. «Иначе какая же это забава для них?» Он пожал плечами, отвернулся от дерева, а потом развернулся и побежал. На полпути к дереву казалось, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди через горло. Но он продолжил бег, неловко подпрыгнул, ухватился за нижний сук, соскользнул, задыхаясь, с трудом поднялся на ноги, снова вцепился в ветку и ухитрился подтянуться на ней, каждую минуту ожидая первого крошечного укола, когда зубы вопьются ему в кожу. Он раскачивался на сальной ветке. Вервольфы не двигались с места, наблюдая за ним с величайшим интересом. — Ах вы, ублюдки! — прохрипел Ваймс. Они встали осторожно, без спешки, начали приближаться к дереву. Ваймс взобрался чуть повыше. —
Ангмарпорг! Мистер Цивилизация! Где же теперь ваше оружие, Ангмарпорг?
Это был голос Вольфганга. Ваймс оглядел сугробы, которые теперь, когда день начал клониться к вечеру, были окружены фиолетовыми тенями.
— Я победил двоих из вас! — крикнул он. — Да, потом у них будет сильно болеть голова. Мы вервольфы, Ангмарпорг. Нас крайне трудно остановить. — Ты сказал, что вы... — Ваш мистер Спиц бегал быстрее вас, Ангмарпорг.
— Достаточно быстро?
— Нет. И тот человек в черной шляпке дрался лучше вас.
— Достаточно хорошо?
— Нет!
— весело выкрикнул Вольфганг. Ваймс хрипло застонал. Даже ассасин не заслуживает подобной смерти.
— Скоро закат! — крикнул он. — Да, я наврал насчет заката.
— Ну тогда разбуди меня на рассвете, мне не мешало бы поспать.
— Ты замерзнешь насмерть, цивилизунчик!
— Хорошо. Ваймс оглядел остальные деревья вокруг. Даже если он сможет прыгнуть на одно из них, все они были хвойные, больно приземляться и очень легко сорваться вниз.
— А, это, наверное, и есть хваленый ангмарпоркский юмор, да?
— Нет, это просто ирония, — крикнул Ваймс, все еще не оставляя надежды найти древесный путь к побегу.
— Хваленый ангмарпоркский юмор вы сразу узнаете, когда я начну рассказывать о сиськах и пердеже. Слышите вы, чванливые ублюдки?
— Так, есть ли у него хоть какие-то шансы? Он, конечно, мог бы остаться на дереве до смерти. Или бежать до смерти. Лучше, пожалуй, умереть целиком.
Ты очень хорошо справляешься для человека твоего возраста.
Смерть сидел на ветке чуть выше. Ты преследуешь меня, что ли?
Знакомо тебе выражение «смерть ходит за ним по пятам».
Да, но обычно я тебя не вижу.
Возможно, твое восприятие обострилось ввиду недостатка пищи, сна и крови.
Ты мне поможешь?
Ну, да.
И когда же?
Когда боль станет невыносимой.
Смерть помедлил, а затем продолжил.
Впрочем, даже теперь, говоря это, я осознаю, что это не тот ответ, которого ты ждал.
Солнце уже сползло к самому горизонту, стало огромным и красным. Бегать с солнцем наперегонки. Чем не очередная убервальдская забава? Оказаться дома в целости и сохранности до захода солнца. Полмили, а то и больше по глубокому снегу в гору. Ваймс почувствовал тряску. Кто-то карабкался на дерево. Он посмотрел вниз. В холодных синих сумерках голый человек не спеша подтягивался с ветки на ветку. Ваймс взъярился, этого он от них не ожидал. Снизу послышалось кряхтение, голый соскользнул с жирной ветки и снова на нее взобрался.
— Как ты себя чувствуешь?
— Заткнись, даже если ты галлюцинация. Но должно быть что-то в повадках вервольфов, чем он мог бы воспользоваться. Есть одна благословенная секунда, пока они меняют облик, но они знали, что он это знает. Никакого оружия, он заметил это еще в замке. В замках всегда оружие навалом. Копья, секиры, дурацкие доспехи, громоздкие старинные мечи. У вампиров и то на стенах висела пара-тройка рапир. Видимо, потому что иногда даже вампиры пользуются оружием. А вервольфы не пользуются. Даже Ангва долго сомневалась, прежде чем взяться за клинок. Для оборотня физическое оружие всегда на последнем месте. Ваймс обхватил ногами ветку, и как только вервольф приблизился, качнулся вниз и ударил его в ухо, а когда тот поднял голову, засадил ему прямиком в нос. В ответ Ваймс получил звонкую оплеуху. На этом бы все и кончилось, если бы оборотень не подтянулся на дереве чуть выше и не оказался в зоне действия Ваймсова локтя. Он заслужил написание с заглавной литеры. Он вышел победителем из множества уличных сражений. Ваймс еще на заре своей карьеры усвоил, что на кладбищах полно народу, читавшего правила кулачного боя маркиза Пышнохвоста. Главная идея драки — не дать противнику избить тебя, остановить его как можно быстрее, и не для того, чтобы заработать очки. Ваймсу часто приходилось драться в обстоятельствах, когда свободное использование рук было роскошью. Но просто поразительно, как хорошо поставленный локоть может сослужить службу, иногда не без помощи колена. Он всадил локоть в глотку вервольфа и был вознагражден ужасающим всхлюпом. Затем он сгреб его за волосы, дернул, отпустил и с размаху ударил ладонью в лицо в безумной попытке не дать ему опомниться ни на секунду. Этого он не мог позволить. Размеры мускулов существа впечатляли. Но, тем не менее, вервольф отреагировал. Это был внезапный миг морфологической неопределенности. Нос превратился в пасть, пока кулак Ваймса был в полете. Однако едва волк открыл ее, чтобы броситься на Ваймса, ему самому открылись две вещи. Во-первых, волк находился высоко на дереве, в не слишком надежном положении для зверя, созданного быстро передвигаться по земле. А второе — сила тяжести.
«Предание — это внизу», — задыхаясь, произнес Ваймс, когда вервольф заскреб когтями, силясь удержаться за ветку. «А здесь я».
Он охватил ветку над собой и пнул оборотня, что было сил. Раздался визг, потом волк взвизгнул снова, когда сорвался с ветки и ударился о нижний сук, проломив его.
На полпути к земле он еще раз попытался перекинуться, сочетая в одной падающей форме все качества того, кто плохо держится на деревьях, с тем, кто плохо приземляется.
«Попался!» — заорал Ваймс.
Повсюду в лесу поднялся вой. Ветка, за которую он держался, сломалась. На мгновение он повис, зацепившись за корягу тоскливыми штанами дяди Вани, а затем древняя материя треснула, и он полетел вниз. К земле он летел быстрее оборотня, поскольку тот убрал с его пути множество веток, зато посадка была мягче. Вервольф как раз вставал на ноги. Беспомощная рука Ваймса ухватила сломанный сук. Оружие. Он словно бы перестал мыслить, едва его пальцы сомкнулись. А то, что наполнило тропинки его мозга, хлынуло откуда-то из тысячелетних глубин. Вервольф с трудом поднялся и повернулся к нему. Толстый обломок ветки пришелся как раз ему в висок. Пар валил от тела сэра Сэмюэля Ваймса. Бессвязно рыча он рванулся вперед. Он снова ударил дубинкой. Он взревел. В этом реве не было слов. Он возник за словесной гранью. Если в нем вообще содержался какой-то смысл, то это были стенания о невозможности причинить еще больше боли. Волк заскулил, споткнулся, скорчился и перекинулся. И человеческая кровавленная рука бессильно потянулась к нему.
«Молю!»
Ваймс заколебался, занеся дубину. Красная пелена спала. Он был на морозном склоне холма, при стылом закате. Они оставили его в покое, и он, наверное, сможет добраться до башни. Одним движением, превращаясь из человека в волка, оборотень прыгнул. Ваймс упал навзничь в сугроб. Он чувствовал дыхание, кровь, но не чувствовал боли. Ни когти, ни зубы не вонзились в него. И кто-то освободил его от тяжести тела. Чьи-то руки сбросили оборотня.
«Близко же вы его подпустили, сэр!» — весело произнес знакомый голос. «Лучше не давать им пощады!»
Копье пронзало Вервольфа насквозь.
«Моркоу,
вы, должно быть, давно не ели. В такой близости от города дичи немного, но нам удалось добыть...»
«Моркоу...»
«Да, сэр».
«Какого леда ты здесь делаешь?»
«Все чуток сложновато объяснить, сэр. Давайте-ка я помогу вам встать».
Ваймс стряхнул его, когда тот попытался поднять его подмышки.
«Благодарю покорно, я уж так далеко зашел, что как-нибудь сам встану»,
— сказал он и заставил ноги поддержать его.
«Вы, похоже, потеряли штаны, сэр».
«А вот и он, хваленый ангмарпоркский юмор», — буркнул Ваймс.
«Просто Ангва вот-вот вернется и...»
«Семейство сержанта Ангвы, капитан, имеет привычку скакать в лесу по сугробам голиком».
«Да, сэр, но я имел в виду, понимаете, это на самом деле не очень...»
«Даю тебе 5 минут, чтобы отыскать одежную лавку, а? Иначе... Слушай, а куда подевались треклятые оборотни? Я думал, что окажусь в целой стае рычащих морд, а тут ты, спасибо тебе огромное, и ни одного вервольфа».
«Ребята Гэвина прогнали их, сэр. Вы, наверное, слышали вой в горах».
«Ребята Гэвина, а? Что ж, это славно, очень славно, как же я рад. Молодчина, Гэвин. А теперь скажи-ка мне, кто этот самый Гэвин, чтоб мне лопнуть?»
С отдаленного холма донесся вой.
«Это Гэвин», — сказал Моркоу.
«Волк? Гэвин волк? Волки спасли меня от вервольфов?»
«Все в порядке, сэр. Если подумать как следует, то нет никакой разницы, кто тебя спас от вервольфов, волки или люди».
«Когда я об этом думаю, я думаю, что мне, пожалуй, лучше бы прилечь», — пробормотал Ваймс устало.
«Идемте к саням, сэр. Я все пытался вам сказать, что у нас ваша одежда. Так Ангва взяла ваш след».
10 минут спустя Ваймс сидел у костра, укутанный в одеяло, и мир казался ему уже не таким бессмысленным. Ломоть оленины пришелся весьма кстати, и Ваймсу с голодухи было наплевать, что мясник разделывал тушу зубами.
«Волки шпионят за оборотнями?» — спросил он.
«Вроде того, сэр. Гэвин присматривает за ними ради Ангвы. Они старые друзья».
Молчание затянулось чуточку дольше, чем следовало.
«Судя по всему, он очень умный волк», — сказал Ваймс,
за неимением в арсенале чего-то более дипломатического.
Очень. Ангва считает, что его далекие предки могли быть вервольфами.
Разве так бывает?
Она говорит, что бывает. Я рассказывал вам, что он добежал до самого Ангмарпорка и явился в большой город. Можете себе представить, каково ему пришлось?
Ваймс обернулся, услышав шорох за спиной. На краю светового пятна от костра стоял большой волк. Он внимательно смотрел на Ваймса. Это был не просто пристальный взгляд животного, оценивающего его по шкале «еда, угроза, вещь». Внутри этого черепа явно вращались винтики и шестеренки. А рядом сидел маленький, но довольно гордый песик дворняжьих кровей и яростно чесался.
— Это не господ ли?
— спросил Ваймс.
— Собачонка, что все время вертится возле штаб-квартиры стража.
— Да, он помог мне сюда добраться, — ответил Марков.
— Не буду даже спрашивать, — сказал Ваймс, — а то не равен час отворится дверца в стволе дерева, и оттуда выйдут Фред и Шноби, верно?
— Надеюсь, что нет, сэр.
Гевин лег в некотором отдалении от огня и принялся наблюдать за Маркову.
— Капитан, — окликнул его Ваймс.
— Да, сэр.
— Вы заметили, что я не давлю на вас и не требую объяснений, почему вы здесь оказались? И почему здесь оказалась Ангва?
— Да, сэр.
— Ну и?
И вот тут Ваймс подумал, что узнал выражение на морде у Гевина, хотя он видел его только на человеческих лицах. Такое выражение видишь на лице джентльмена, скучающего на углу банка и наблюдающего, кто приходит, кто уходит и как работает заведение.
— Я восхищался вашей дипломатией, сэр.
— Чего? — промычал Ваймс,
по-прежнему не сводя глаз с волка,
и был признателен вам за то, как вы умудряетесь не спрашивать, сэр.
Свет костра озарил фигуру Ангвы. Ваймс увидел, как она обвела взглядом собравшихся и присела на корточки в снегу как раз посередине между Гевином и Маркоу.
Они уже в милях отсюда. — О, привет, мистер Ваймс.
Опять повисло молчание.
— Кто-нибудь собирается мне что-нибудь рассказать? — поинтересовался Ваймс.
— Моя семья пытается сорвать коронацию, — сказала Ангва.
— Они спелись с гномами, которые не хотят, вернее, которые хотят, чтобы Убервальд оставался разъединенным.
— Это я и сам выяснил. Когда спасаешь свою жизнь, бегая по насквозь промороженному лесу, нет-нет, да и настигнет озарение.
— Я должна сказать вам, сэр, что мой брат убил сигнальщиков из Кладстер-башни. Его запах там повсюду.
Гевин издал глухой рык.
А еще запах другого человека, которого Гевин не опознал. Но этот человек точно провел много времени, прячась в лесах и наблюдая за нашим замком.
Полагаю, этого человека звали Спиц. Он один из наших агентов, сказал Ваймс.
Парень держался молодцом. Ему удалось найти лодку в нескольких милях отсюда, ниже по течению реки. К несчастью, в лодке его поджидал оборотень.
— А меня поджидал водопад, — сказал Ваймс.
— Позволите говорить на чистоту, сэр? — спросила Ангва.
— А ты когда-нибудь говорила иначе?
— Они могли бы поймать вас в любую минуту, когда пожелают, сэр. Честно. Но они хотели вас загнать поближе к башне, а уж потом напасть по-настоящему. Вольфганг, скорее всего, видел в этом некий символ или что-то подобное.
— Я победил троих.
— Да, сэр.
Но вы не справились бы, если бы все трое напали одновременно.
Вольфганг просто развлекался. Он всегда вот так играет в игры. Он хорошо умеет думать наперед. Он обожает засады. Любит напасть на какого-нибудь бедолагу, когда тот будет всего в нескольких ярдах от финиша.
Ангва вздохнула.
— Слушайте, сэр, я не хочу, чтобы у них были неприятности.
Он убивал людей.
— Да, сэр. Но моя мать просто невежественная снобка. А отец уже почти не с нами. Он столько времени проводит в волчьем обличии, что едва ли вспомнит, как надо вести себя по-человечьи. Они не живут в реальном мире. Они вправду считают, что Убервальд может остаться неизменным. На самом деле у нас есть не так уж много, но это наше. Вольфганг — недоумок и убийца, который считает, что вервольфы рождены, чтобы править. Беда в том, сэр, что предание он не нарушил ни разу.
Хвала богам.
Могу забиться, что он предоставит множество свидетелей тому, что он честно давал беглецам фору на старте
как положено по преданию. Таковы правила игры.
И вмешивается в дела гномов. Он не то украл каравай, не то подменил, не то еще что-нибудь с ним сделал. Я этого еще не выяснил до конца, но один бедолага-гном уже погиб из-за этого. Нюней Детрит под арестом, и Нига мертв. Сибилла заперта, бог знает где, а ты говоришь, что все в порядке?
— Здесь все иначе, сэр, — сказал Муркоу. Всего 10 лет назад они заменили судебные ордалии судом юристов, и то лишь потому, что юристы куда злее.
Я должен вернуться в Трах. Если они хоть пальцем тронут Сибилла, то я не посмотрю на все их предания и знания.
— Мистер Ваймс, у вас совершенно изможденный вид.
— Я должен идти. Давай же запряги своих волков в сани и...
— Вы не сможете запрячь волков в сани, сэр, — вмешалась Ангва. — Можно спросить у Гевина, не сделают ли они такое одолжение?
— О! Не могла бы ты объяснить ему ситуацию?
— Я стою на морозе в чаще леса, — думал Ваймс минуту спустя, — и наблюдаю, как очень красивая юная женщина рычит и подвывает, беседуя с волком, который не спускает с нее глаз. Такое нечасто случается. В Ангмарпорке так точно нечасто. А здесь это, наверное, в порядке вещей сплошь да рядом. Наконец 6 волков позволили себя запрячь и повезли Ваймса вверх по склону холма к дороге.
— Стойте!
— Что, сэр? — спросил Муркоу.
— Мне нужно оружие. Наверняка оно имеется в башне.
— Сэр, можете взять мой меч. И есть еще охотничьи дротики.
— Сам знаешь, что можешь сделать со своими охотничьими дротиками.
Ваймс пнул дверь в основании башни. Внутрь тут же намело снега, снег сглаживал следы волков и людей. Он чувствовал опьянение. Частички его мозга то включались, то выключались. Глазные яблоки будто натерли махровым полотенцем, ноги подчинялись через раз и с огромным трудом. Наверняка ведь у сигнальщиков что-то было. Даже мешки и бочки исчезли. Что ж, на холмах живет много крестьян, зима наступает, да и людям, которые здесь жили, еда уже точно никогда не понадобится. Даже Ваймс не назвал бы это воровством. Он полез на 2-й этаж. Запасливый народец побывал и здесь. Но они не забрали ни кровавых пятен с пола, ни маленькую круглую шапку и нигу, которая невообразимо как оказалась воткнутой в деревянную стену. Он вытащил ее и увидел, что тонкий фетр в одном месте сдвинулся, обнажив на полях острый, как бритва, край.
«Шляпа ассасина», — подумал Ваймс. А потом передумал. «Нет, это не шляпа ассасина».
Он вспомнил уличные драки, которые видел еще в детстве, драки крепко пьющих мужиков, которые считали, что бой голыми кулаками уже роскошь. Кое-кто из них вшивал бритвенное лезвие в край шляпы, чтобы чуток подсобить себе в рукопашной схватке. Это была шляпа человека, который всегда ищет дополнительные преимущества. Но здесь она не помогла. Он уронил ее на пол, и его взгляд зацепился за ящик со снарядами. Его тоже разорили, но трубки просто были разбросаны по полу. Одним богам известно, за что их приняли мародеры. Он сложил ракеты в ящик. И Нига оказался прав хотя бы насчет них. Оружие до того неточное, что вряд ли попадет в стену сарая изнутри этого самого сарая, не годится в качестве оружия, но на полу валялось кое-что еще. Люди, которые вели здесь суровую жизнь, оставили после себя некоторые личные предметы. Картинки, прикнопленные к стене, дневник, курительная трубка, чьи-то бритвенные принадлежности, коробки, разбросанные теперь по полу.
— Нам бы надо выдвигаться, сэр, — сказал Муркоу с лестницы.
Их убили. Их отправили в бега сквозь мрак и по пятам за ними. Гнались чудовища, а потом какие-то деревенщины с постными рожами, которые пальцем о палец не ударили, чтобы им помочь, заявились и растащили их пожитки.
Проклятие!
Ваймс хрипло застонал, смел все подряд в ящик и поволок его к лестнице.
Мы забросим его в посольство, я не оставлю эти вещи мародерам. И даже не думай возражать мне.
И в мыслях не было, сэр, и в мыслях не было.
Ваймс промолчал. Маркову. Этот волк и Ангва... Он остановился.
А как можно закончить вот такое растреклятое предложение? Они старые друзья, сэр.
Правда? Открытое лицо Муркоу, как обычно, не выражало ничего, кроме предельной искренности.
О, мы...
Ну, тогда это хорошо. Через минуту они снова были в пути. Ангва бежала в облике волчицы далеко впереди, рядом с Гевином. Господ уютно свернулся калачиком под одеялами. И вот я опять бегу на перегонки с закатом, — думал Ваймс. Одним небесам известно зачем. Рядом со мной Вервольф и волк, который выглядит куда страшнее, а я сижу в санях, и везут эти сани волки, которыми я не могу править. Поищите-ка подобное в каком-нибудь руководстве. Он задремал под одеялами, наблюдая из-под неплотно прикрытых век за солнечным диском, вспыхивающим между сосен. Как можно украсть каравай из пещеры? Он сам говорил, что есть десяток способов, и они действительно существуют, но все очень рискованны и слишком зависят от везения или сонливости стражи, но не похоже, чтобы в этом преступлении полагались только на удачу. Над ним надо было потрудиться. Дело было не в каравае. Значение имело то, что гномы в итоге находятся в полном раздрае, без короля, в яростных спорах и драках во тьме. И над всем Убервальдом мог сгуститься мрак. Немаловажно и то, что во всем винили короля. В конце концов, это он прозевал каравай. Каков бы ни был план, осуществить его надо было спешно. Эх, исправная Кладстер-башня пришлась бы очень кстати. Что там Вольфганг говорил? Эти умные люди из Ангмарпорка? Не гномы, а люди. Резинщик Сонки, плавающий в своем чане. Засовываешь в чан деревянную руку и вынимаешь резиновую перчатку. Рука в перчатке. Дело не в том, куда ты положил это, а в том, что люди думают насчет того, куда ты это положил. Вот что имеет значение. Это магия. Он вспомнил, что сам первым делом подумал, заметив, как Нюня смотрит на песок на полу каравайной пещеры, и крошечный полицейский внутри Ваймсовой головы разразился возмущенными воплями. — Что, сэр? — спросил Моркоу. Ваймс с трудом открыл глаза. — Вы кричали, сэр.
— И что я кричал?
— Вы кричали, треклятую штуковину никто не крал, сэр.
— Ублюдки. Я знал, что почти нашел. Все идеально сходится, если думаешь не как гном. Убедимся, что с леди Сибиллой все в порядке, и отправимся
надирать задницы, сэр.
— Верно.
— Вот только одна вещь, сэр.
— Какая?
— Разве вы не беглый преступник?
Минуту или две был слышен лишь скрип полозьев по снегу.
— Так, — прервал молчание Ваймс, — здесь не Ангмарпорк, я знаю. Мне все об этом твердят без умолку. Но где бы ты ни был, капитан, куда бы ты ни отправился, стражник всегда остается стражником.